Вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Последствия нападения на посольство Великобритании в Тегеране. Насколько велик международный конфликт? Приговор в Белоруссии по делу о теракте в Минском метро. И сегодня в Великобритании всеобщая забастовка в связи с намерением правительства сократить пенсионные выплаты. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части программы. Великобритания и многие страны международного сообщества выразили возмущение в связи с инцидентом в Тегеране во вторник, когда толпа радикально настроенной молодежи ворвалась на территорию британского посольства, разбила в здании окна и сожгла британский флаг. Нападение произошло в ходе митинга протеста против санкций в отношении Ирана, введение которых на днях объявила Великобритания. Санкции связаны с иранской ядерной программой, которая, как подтвердил недавний доклад в МАГАТЭ, может преследовать военные цели. Только что было объявлено о закрытии иранского и британского посольств в Лондоне и Тегеране, соответственно. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Нападение на британское дипломатическое представительство в Тегеране вызвало резкое осуждение со стороны международного сообщества, став предметом рассмотрения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Председательствующий сейчас в нем посол Португалии в ООН Жозе Кабрал отметил, что члены Совета Безопасности со всей серьезностью отнеслись к произошедшему.
Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили нападение на посольство Соединенного Королевства в Тегеране, результатом которого стало вторжение в дипломатические и консульские помещения и нанесение серьезного ущерба.
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал позорным бездействием неспособность иранских властей защитить дипломатические резиденции и заявил, что в ближайшие дни Лондон примет решение об ответных мерах. Несмотря на то, что иранское министерство иностранных дел выразило официальное сожаление по поводу случившегося, назвав действия нападавших неприемлемыми и заявило, что Тегеран уважает международные договоры о защите дипломатов и их миссий, глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк также подчеркнул, что нападение на посольство в Иране будет иметь серьезные последствия.
Мы дали ясно понять иранскому правительству, что оно должно немедленно предпринять шаги, чтобы обеспечить безопасность сотрудников британских дипломатических миссий, вернуть всю похищенную собственность и обеспечить охрану зданий. Безусловно, будут и иные серьезные последствия.
С осуждением в адрес иранских властей выступили и многие другие страны, в том числе Россия и Соединенные Штаты. Американский президент Барак Обама сказал в частности.
Они ответственны за защиту дипломатических миссий. Это базовое международное обязательство для всех стран. Для протестовавших тот факт, что они смогли ворваться в посольство и поджечь его, означает, что иранские власти не воспринимают серьезно свои международные обязательства. Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией и надеемся как можно скорее увидеть какие-то конкретные действия.
Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хун Лэй также отметил, что в Тегеране были нарушены нормы международного права.
Мы хотим отметить, что Китай выступает за сохранение безопасности и достоинства дипломатического персонала и учреждений, которые необходимо гарантировать и защищать. Этот конфликт нарушает международные законы и стандарты международных отношений, и его следует должным образом расследовать.
О временном закрытии своего посольства в Иране сегодня объявила Норвегия, объяснив это соображениями безопасности. В интервью журналу «Экспресс», которое состоялось еще до последних событий в Тегеране, министр иностранных дел Франции Ален Жупе подчеркнул, что официальный Париж по-прежнему выступает против какого-либо военного решения проблемы ядерной программы Ирана. Жупе вновь высказался за ужесточение санкций против Тегерана, которые, по его словам, парализовали бы нынешний режим. Эти санкции, считает министр, должны включать замораживание активов иранского Центробанка и эмбарго на экспорт из Ирана углеводородов. Жупе выразил надежду, что уже в ближайшем будущем странам Европейского Союза удастся выработать по этому вопросу единую позицию. Эксперт из Института ближневосточной политики в США Саймон Хендерсон так объясняет бездействие иранских служб безопасности во время погрома в Тегеране во вторник.
Иранцы обозлены на США и Британию за введение новых финансово-экономических санкций и хотят им отомстить. Поскольку американцев в Тегеране не осталось, логической мишенью для них стали британцы.
По мнению Саймона Хендерсона, акция студентов в Тегеране не могла быть не спланированной. Вот какие аргументы приводит американский эксперт.
Толпа была однородная и состояла из молодых мужчин. Если бы акция была стихийной, состав протестующих был бы смешанный. Более того, иранская охрана в течение нескольких часов безучастно взирала на творившееся бесчинство и выпроводила протестующих только после того, как те буквально перевернули вверх дном здание двух британских миссий.
Хендерсон также отмечает, что нападение на британское посольство транслировалось в прямом эфире иранского телевидения. Многие наблюдатели вспоминают сегодня нападение на американское посольство в Тегеране во время исламской революции в 1979 году, когда были захвачены заложники, удерживавшиеся потом более года. В захвате посольства США, как и в этот раз, участвовали молодые люди. В 1979 году группа штурмовавших дипмиссию людей называла себя «студенты следующей линии имама». Ответственность за нападение во вторник взяли на себя мусульманские студенты-последователи верховного лидера. Американское посольство называлось в сообщениях иранских средств массовой информации «гнездом шпионов». Британское было названо «гнездом заговоров». Важное отличие, однако, заключается в том, что штурм в 1979 году был спонтанным, а реакция Министерства иностранных дел Ирана на инцидент во вторник говорит о том, что в иранском руководстве остаются люди, пытающиеся не допустить окончательного разрыва ирано-британских отношений. Кроме того, не подтвердились первоначальные сообщения о захвате 6 британских заложников. Как полагает Саймон Хендерсон, Иран, рассчитывавший, что с помощью демонстрации грубой силы ему удастся избежать ужесточения международных санкций, только усугубил свое положение. Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов передает, что американский сенатор-республиканец Марк Кирк уже получил от Саудовской Аравии заявление в том, что она восполнит дефицит нефти на мировом рынке, который может возникнуть в случае, если Центральный банк Ирана будет отрезан от международных финансовых институтов. Как раз на этой мере и настаивает американский законодатель, считающий, что попытки Ирана стать обладателем ядерного оружия дестабилизируют нефтяной рынок в мире в значительно большей степени, чем международные санкции против Тегерана. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса интересные темы – это, разумеется, приговор в Минске двум гражданам Белоруссии, признанным виновными в подготовке и организации теракта в минском метро в апреле этого года, а также рассказ о вручении премии «Большая книга» в Москве. Но пока в Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Алла Джиоева выдвинула ультиматум действующему президенту Эдуарду Кокоэте с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Как заявила Джиоева, после встречи с Кокоэте ее сторонники дают действующему президенту сутки на выполнение требований. Джиоева настаивает на своей победе на выборах. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил к высшей мере наказания расстрелу Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, в результате которого в апреле этого года погибли 15 человек. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Виктора Батурина, зятя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Вчера ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Виктор Батурин не признает свою вину. Турция объявила о замораживании всех финансовых транзакций Сирии и сирийских государственных активов на своей территории. Об этом объявил министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу, подчеркнув, что президент Сирии Башар Асад утратил легитимность. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свободы и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, став первым главой внешнеполитического ведомства США, посетившим эту страну за последние более чем полвека. В центре Стамбула полицейский и охранник были ранены после того, как неизвестный открыл огонь по людям в популярном туристическом районе. Министры финансов стран ЕС обсуждают сейчас экстренные меры по укреплению стабильности евро на фоне острого долгового кризиса и тревожных сообщений из Греции, Испании, Италии и других стран еврозоны. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Одна из главных международных тем сегодня – нападение на комплекс дипломатической миссии Великобритании в столице Ирана, в Тегеране. Вот есть какие-то реакции, которые привлекли особенно ваше внимание сегодня?
Реакций, конечно, очень много. Например, газета «Таймс» пишет, что это одна из самых серьезных атак на дипломатические представительства иностранных государств в Иране со времен Исламской революции в 1979 году, когда было разгромлено посольство Соединенных Штатов. С тех пор Вашингтон и Тегеран так и не возобновили дипломатические связи и, вероятно, тоже ожидают Великобританию. Газета связывает произошедшее с санкциями, введенными Лондоном в реакции на обнародование доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором предполагается, что Иран занимается разработкой ядерного оружия. Великобритания недавно прекратила любые финансовые операции с иранскими банками. «Таймс» напоминает, что в реакции на эти санкции 3 дня назад иранский парламент принял закон, которым выдворил недавно прибывшего в страну посла Великобритании и утвердил установление с Лондоном в ближайшие 2 недели отношений лишь на уровне миссии, возглавляемой поверенным в делах. Это самый низкий из возможных уровней дипломатических отношений между государствами. В принятом в Иране незаконие также говорится о сведении на нет отношений со странами, дружественными Великобритании. В начале этой недели этот документ был одобрен аятоллой Али Хаменеи. «Таймс» передает слова министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, заявившего, что случившееся является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Цитирую. «Президент США Барак Обама, верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и даже Россия, союзник Ирана, осудили нападение на посольство и посчитали его неприемлемым. Намеченная на завтра встреча министров иностранных дел Евросоюза будет посвящена реакции на фактическое изгнание британского посла из Ирана. Среди предложений – отзыв из Тегерана послов всех стран ЕС. При этом невозможно удалить посла Ирана из Лондона, так как это место уже год пустует. Ожидается, что после встречи в Брюсселе будут введены новые санкции против Ирана». Конец цитаты. Власти Великобритании считают, что нападение на посольство в Тегеране было организовано иранским режимом, так как полиция, призванная защищать сотрудников дипломатической миссии, бездействовала как после того, как протестующие решили перелезть через забор на территорию представительства, так и когда они громили здание. Кроме этого, «Таймс» пишет, что происходящее транслировалось государственным телевидением в прямом эфире.
Саша, скажите, раз уж мы заговорили о регионе, о Южной и Центральной Азии или о Среднем Востоке, терминологии разные в России и на Западе, есть ли еще какие-то отклики на пакистано-американский кризис, который последовал после вот этой страшной ошибочной атаки американских вертолетов на цель в Пакистане?
Интересно, что и эта тема определенным образом связана с Великобританией. Исламабад обратился к Лондону с просьбой выступить посредником при обсуждении инцидента, произошедшего на пакистано-афганской границе несколько дней назад, когда были убиты и ранены пакистанские военнослужащие. Пакистан предупредил, что если на этих переговорах не будет достигнуто совместное решение, то это может повлиять как на переговоры о мире с движением «Талибан», так и на планы США вывести к 2014 году войска из Афганистана. В подтверждение своих слов высокопоставленные представители в Пакистане отказались от участия на следующей неделе в Боннской конференции, посвященной будущему Афганистана. Об этом пишет газета «Гардиан», которая сообщает, что таким образом будут воплощены в жизнь слова премьер-министра Пакистана Юсуфа Реза Гилани о пересмотре позиций. Издание не называет даты, когда могут начаться пакистано-американские переговоры, но сообщает о том, что в Исламабаде уверены, присутствие представителя Великобритании помогло бы достигнуть лучшего понимания между государствами. Вот что оппозиция Пакистана пишет «Гардиан». Большинство пакистанцев полагают, что недавно произошедший в пограничном районе инцидент, последний в серии подобных инцидентов, был преднамеренной провокацией американских сил, имеющих отношение к операции в Афганистане. Игнорирование Соединенными Штатами пакистанского суверенитета грозит, что правительство в Исламабаде прекратит сотрудничать с Вашингтоном в вопросах противодействия терроризму и афганского урегулирования. Конец цитаты.
Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями вот на эти темы в свежих западных изданиях. Вы слушаете программу «Время свободы». В Верховном суде Беларуси сегодня был оглашен приговор Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, которые были признаны виновными в осуществлении взрыва на станции Минского метро «Октябрьская» в апреле 2011 года. Суд согласился с требованием обвинения и приговорил обоих подозреваемых к смертной казни. Правозащитники заявляют о необходимости повторного расследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Приговор зачитывал первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Александр Федорцов. По требованию потерпевших текст читался полностью. Документ составляет 114 страниц, и его оглашение заняло около 5 часов. Вынося наказание Коновалову, суд принял во внимание, что он долгое время совершал преступления и что в его лаборатории было много веществ для изготовления новых бомб. Суд пришел к выводу, что Ковалев и Коновалов представляют исключительную угрозу для общества, и поэтому к ним надо применить высшую меру наказания. Суд также признал доказанную вину Дмитрия Коновалова в совершении терактов в сентябре 2005 года в Витебске и 3 июля 2008 года в Минске на День независимости. Что же касается Владислава Ковалева, то он, по словам судьи, знал о совершении Коноваловым особо тяжкого преступления и не сообщил об этом в правоохранительные органы. Представитель обвинения, заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, 14 ноября попросил суд приговорить Коновалева и Коновалова к высшей мере наказания – смертной казни. Гособвинение считает, что виновность обвиняемых подтверждается изученными в суде доказательствами. Обстоятельств, смягчающих вину обвиняемых, не установлено. Начиная с 15 сентября заседания в Верховном суде Беларуси шли почти ежедневно. Владислав Ковалев полностью отрицает причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов берет на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт в День независимости в Минске 3 июля 2008 года. Следует отметить, что обвинение опиралось на показания, данные на предварительном следствии. Во время судебного процесса предполагаемый исполнитель теракта Коновалов молчал, а его пособник Ковалев отказался от своих предварительных показаний, заявив, что он оговорил Коновалова под давлением. После этого в интернете был организован сбор подписей против смертной казни для Ковалева и Коновалова. Собрано свыше 50 тысяч подписей. Правозащитник, представитель правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович считает, что следствию не удалось убедительно доказать вину обвиняемых.
Мы лишим то, что следствие не нашло достатковых обґрунтованных доказов.
Мы считаем, что следствие не нашло достаточных доказательств их вины. Мы так и не услышали ответы, действительно ли они виновны. Но безотносительно к тому, использование смертной казни абсолютно невозможно. Мы категорически протестуем против применения этого вида наказания в Беларуси. А учитывая, что вина их не доказана, мы считаем важным и необходимым проведение нового объективного расследования, которое сможет дать ответ, какая степень вины этих людей, которые могут быть расстреляны. Выступление адвокатов и Ковалева, и Коновалова достаточно профессионально показало, что следствие с такой задачей не справилось, и вина этих людей не доказана.
Следство со своей задачей не справилось, и вина этих людей не доказанная.
В настоящее время провести объективное расследование происшедшего 11 апреля в Минском метро невозможно из-за той позиции, которую заняли нынешние белорусские власти, говорится в заявлении оппозиционной Объединенной гражданской партии. В ходе судебного процесса не было создано условий для нормальной работы адвокатов, не было реальной состязательности сторон, и это уже не позволяет считать данное разбирательство объективным. Результаты следствия и аргументы обвинения ставят больше вопросов, чем дают ответов, считает оппозиционная Объединенная гражданская партия. В результате взрыва в Минском метро на станции Октябрьского 11 апреля пострадало свыше 300 человек, 15 человек погибли. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». В доме Пашкова в Москве сегодня объявили победителей национальной литературной премии «Большая книга». С подробностями Лиля Пальвелева.
Церемония награждения оказалась на редкость затянутой и бестолковой. Почему-то ее лейтмотивом, ее сквозным сюжетом стала связь кинематографа и литературы, как будто книги сами по себе, не будучи экранизированными, самостоятельной ценности не имеют. По каждой из вошедших в шорт-лист книги был снят видеоролик. Это еще куда бы ни шло, но ведущие Борис Берман и Ильдар Шандарев зачем-то каждому из номинантов задавали вопросы с творчеством литераторов, никак не связанные, зато имеющие прямое отношение к профессии двух телеведущих киноведов. К примеру, какой режиссер должен снять фильм по роману автора, и все в этом духе. Растерянные писатели отвечали без энтузиазма, а один из них и вовсе попросил: «Не мучите меня, не знаю». Наконец, спустя 2 часа после начала церемонии стали объявлять победителей. Специальный приз за вклад в литературу получил американский издатель Питер Мир. Его стараниями выходят на английском языке книги русских авторов. Призом за честь и достоинство решили отметить Фазиля Искандера. Он приболел, на торжество прийти не смог, а потому в доме Пашкова его голос прозвучал в записи.
Когда я узнал об учреждении премии «Большая книга», то записал мгновенно возникшее четырехстишие. От малограмотных идей до малограмотных затей нас защищают с двух сторон, и Дон Кихот, и Тихий Дон.
А теперь слово Михаилу Шишкину, обладателю главного приза величиной в 3 миллиона рублей.
Получить премию – это очень важно, потому что, когда ты пишешь, ты говоришь себе: никаких компромиссов. Это значит, что ты не можешь себе представить какого-то читателя. Это значит, что ты пишешь для зеркала. Потому что как только ты себе кого-то представляешь, это уже компромисс. Но ты рискуешь, когда ты закончишь книгу, что ты только со своим идеальным читателем на пару и останешься со своим зеркалом. А премия – это показатель того, что кому-то то, что ты делал, очень важно.
Владимир Сорокин, в чьем романе «Метель», как обычно бывает у этого писателя, парадоксальным образом соединяются разные временные пространственные пласты, вспомнил, что однажды уже был номинирован на большую книгу, этим и ограничился.
Спасибо, лучше поздно, чем никогда.
С лауреатом 3-й премии Дмитрием Быковым мы поговорили перед началом церемонии, и для этого был повод. Дмитрий, вы стали одним из победителей приза читательских симпатий в МХНЕТе. Что для вас это означает?
Для меня это, в общем, довольно приятная неожиданность, потому что роман явно рассчитан не на массового читателя, он писался скорее для аутотерапии. И я с радостью вижу, что, оказывается, в России довольно много народу, да, впрочем, и за ее рубежами тоже, одержимы той же проблемой.
И что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что роман писался для разрешения личных внутренних проблем, которые довольно специфичны и вряд ли имеют отношение к большинству. Но, как оказалось, они в наши времена довольно универсальны. Я думаю, что большая книга имеет дело не столько с текстами, сколько с тенденциями. То есть каждый текст представляет проявившуюся в последний год тенденцию в литературе. Когда-то это был нонфикшн, потом это был социальный или философский роман, потом фантастика, потом бытовой роман. Посмотрим, что это будет сейчас.
В этом году все 10 финалистов – авторы романов. По вашему мнению, это свидетельствует о предпочтениях жюри или о каких-то тенденциях?
Ну, тенденция в том, что когда эпоха застывает, становится такой клейкой и густой, приходит время прозы, нравописательной, приходит время писать романы, потому что самые оперативные жанры, такие как поэзия и драматургия, в это время отходят на второй план. Но это означает, что люди вступили в застой, глубоко задумались. Вот следствием этого, возможно, станут великие потрясения, как всегда бывает после застоев.
Но роман Дмитрия Быкова – это история о том, как в 20-е годы в Петербурге собирается кружок эзотерического масонства и к чему приводит такое вольнодумство. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Алла Джиоева выдвинула ультиматум действующему президенту Эдуарду Кокоэте с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Джиоева настаивает на своей победе. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил к высшей мере наказания расстрелу Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, в результате которого в апреле этого года погибли 15 человек. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Великобритания объявила сегодня о высылке из страны всех иранских дипломатов. Ирану дано 48 часов на их эвакуацию. Британия сообщила также о закрытии посольства в Тегеране. Эти меры связаны со вчерашним нападением на дипломатические представительства Великобритании в столице Ирана. В Египте, по предварительным неофициальным данным, исламистская партия «Свобода и справедливости» лидирует на первом этапе парламентских выборов. В центре Стамбула два человека сегодня были ранены после того, как неизвестный открыл огонь по людям в туристическом районе. Ранены охранник и полицейский. В Великобритании сегодня проходит всеобщая забастовка госслужащих, протестующих против пенсионной реформы. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я напоминаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная тема выпуска сегодня – это продолжение политического противостояния в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Почему, по мнению многих экспертов, власти республики проигнорировали волю избирателей? Другая важная тема – это смертный приговор обвиняемым в осуществлении террористического акта в Минском метро. По каким причинам обозреватели независимые сомневаются в обосновании, в обоснованности этого приговора? Поговорим в конце программы о громкой кинопремьере в Москве. Минувшим вечером состоялся показ фильма режиссера Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». Завтра этот фильм выходит в прокат. Основа сюжета – гастрольная поездка знаменитого народного певца в 79-м году за год до смерти в Узбекистане, мучительные отношения Высоцкого с наркотиками и наркотическими препаратами. На премьере побывала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Вот фрагмент нашей беседы. Судя по всему, главная интрига картины в том, что неизвестно имя актера, который исполняет заглавную роль. Узнали ли вы в нем Высоцкого и узнали ли вы его самого?
Актера нет, по-прежнему тайна, и я думаю, что будет тайной до того, как Бокс соберет все возможные миллионы. Мне кажется, что намек в картине сделан, потому что оживший Высоцкий, и это должно нам сказать какое-то не самое приятное ощущение, вот этого такого буквального грима, голоса, потому что человек, про которого ты знаешь, что он 30 лет назад умер, вот здесь на экране, он в начале фильма общается с Безруковым, который сидит на лестнице Таганки, и они обсуждают Ольгу Хлопушев в Пугачеве Есенина. Но вот если считать, что это такой полунамек, то можно предположить, что, возможно, это как раз господин Безруков. Актер не фигурирует в титрах, у него нет имени. Это такое собирательное нечто, как сказал бы Бодрияр, симулякр.
Она действительно похож Высоцкий на Высоцкого?
Похож.
Довольно много я сегодня читал комментариев людей, которые вместе в зале «Октября» смотрели этот фильм. Некоторые загробные нотки есть во многих комментариях. Вы согласны с тем, что нечто инфернальное в этом фильме есть?
Отчасти есть чертовщина. Ну, может быть, мы просто пока не можем привыкнуть к тому, что позволяет нынешние технологии, и как с этим обращаться. В результате получается, что можно снимать приквелы, сиквелы, ремейки без актеров, но теми, кого мы любили 40, 50, 20 лет назад. Это такое какое-то воплощение фантастических утопий или еще чего-то. Может быть, вот это ощущение срабатывало, во-первых, ну и во-вторых, это сама по себе драматическая история, ключевая сцена – это клиническая смерть Высоцкого, которая случилась с ним в Бухаре во время этих самых незаконных концертов за год до его реальной смерти.
Мнение Анны Качкаевой, кинокритика «Радио Свобода». Александр, нам с вами предстоит еще посмотреть этот фильм, тогда и обменяемся мнениями. А итоговый выпуск программы «Время свободы» открою сегодня в 20.07, как обычно.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» готовит и проведет Андрей Шары. Продолжаем программу. В Британии сегодня началась забастовка государственных служащих, по предварительным оценкам, самая крупная за последние 30 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян.
Причиной забастовки британских госслужащих стала пенсионная реформа, в результате которой им придется работать дольше и вносить более высокие вклады в пенсионный фонд. Пенсионный возраст, который сегодня составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин, будет поднят до 68. Личные взносы возрастут на 3,2%. Правительство Дэвида Камерона, пытаясь справиться с огромным дефицитом бюджета, решило пойти на эту меру, очередную в ряду многих, направленных на урезание финансирования государственных предприятий и учреждений. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн, выступая по BBC, говорил о том, что заставило его утвердить пенсионную реформу. Вчера я принял дальнейшие эффективные решения о зарплатах в государственном секторе, о правах на льготы. Самым важным из них было решение поднять пенсионный возраст госслужащих к 2026 году. Я прекрасно понимаю, что сегодня вся страна находится в нелегком положении. Тем не менее, пенсии, которые предлагаются госслужащим, рассчитаны весьма справедливо. Мы предлагаем людям щедрые выплаты, каких не получают сотрудники частного сектора. Эти планы распространяются на следующее поколение, а не по карману налогоплательщикам. Для многих сотрудников с низкой и средней зарплатой она действительно означает, что им придется работать дольше. Это связано с тем, что средний возраст населения растет. Но при этом пенсии, которые они будут получать, возрастут по сравнению с прежними. Подобные обещания из уст британских политиков звучали и раньше. Профсоюз общественных и коммерческих служб поймал правительство на слове и, воспользовавшись программой, выложенной на сайте Кабинета министров, подсчитал реальные цифры. Оказалось, что дело обстоит не так. Пенсии госслужащих, особенно низкооплачиваемых, в результате реформы снизятся. Вскоре калькулятор с официального сайта исчез. Остались лишь общие заверения о том, что ситуация в госсекторе не так уж плоха. Этих слов оказалось недостаточно, чтобы предотвратить 24-часовую забастовку, подобной которой в Британии не бывало уже 30 лет. В среду 30 ноября, по предварительным данным профсоюзов, на работу не вышли более 2 миллионов людей. Среди них учителя, судьи, пожарники, сотрудники скорой помощи, коммунальных и иммиграционных служб. Забастовка последних в Хитроу, крупнейшем международном аэропорту, грозила особым хаосом. Однако с утра его удалось избежать. Для работы были вызваны люди из других организаций. В первой половине дня задержек на пограничном контроле не возникало. Бастующие вышли на демонстрации протеста в Лондоне, Манчестере, Кардиффе, Бирмингеме, Ньюкасле, других городах Британии. В Северной Ирландии прекратилась работа транспорта. По всей стране профсоюзы организовали пикеты у зданий госучреждений, судов, больниц. Сотрудники государственной службы здравоохранения бастуют лишь частично. Многие поликлиники и больницы отменили прием, были перенесены несрочные операции. Однако экстренную помощь больным оказывать не прекращали. Лишь 13% государственных британских школ остались в этот день полностью открытыми. Гораздо более серьезный результат, чем в июне этого года, когда проходила предыдущая забастовка. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают за скандалом на президентских выборах в Южной Осетии, который кажется особенно актуальным в преддверии парламентских выборов в России. Параллели проводит колумнист «Полит.ру» Олег Епиходов.
Верховный суд Южной Осетии признал недействительными результаты выборов, согласно которым кандидат Кремля Бибилов проиграл оппозиционной Джиоевой. Тут без креатива никак, все-таки разрыв был 16%. Как сообщает информагентство, результаты выборов признаны недействительными, все заявленные факты нарушений подтвердились. Список фактов, впрочем, не предъявлен, но и не важно. Зато быстро подтвердились. Согласно ведомостям, в Кремле считают Джиоеву неплохим человеком и политиком, но смущает то, что за ней стоит бизнес-группа, для которой не столь важны геополитические интересы. Геополитические интересы Южной Осетии звучит необыкновенно прекрасно. В самом деле, не может быть так, чтобы у Южной Осетии не было бы своих геополитических интересов. На недавней встрече с руководством фракции «Единая Россия» Путин тоже говорил о геополитике, требуя ответственной Госдумы с большим числом депутатов от «Единой России». «Если мы расквасим парламент, это когда-нибудь подтащит нас к той черте, за которой сейчас оказались наши партнеры и друзья в Европе». Там же присутствовал и механизм. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на необходимость добиваться максимального результата на этих выборах. К чему тут могло относиться слово «добиваться»? Ну, интуитивно было понятно, к чему именно. А теперь можно обойтись и без интуиции.
Никто из блогеров не сомневается, что отмена результатов выборов – политическая воля российского руководства. Но разумность этой воли у многих вызывает сомнения, пишет Дмитрий Бавырин.
Пойти на идиотский силовой принцип и своими руками организовать в Южной Осетии антироссийскую и в потенциале прогрузинскую оппозицию – это надо уметь. Есть повод проверить Старую площадь на предмет наличия там грузинских шпионов.
Логику действий российских властей пытается выстроить пользователь философского блог-портала Phronesis.ru Фармазон.
История с Южной Осетией в точности повторяет историю с выборами в Абхазии 7 лет назад. В Южной Осетии, как и в Абхазии, нет никаких проблем с антирусскими силами, ради нейтрализации которых следовало бы идти на все. Но есть кандидат от ФСБ и есть кандидат не от ФСБ. Кандидат от ФСБ рассматривается как 100% контролируемый мутинскими. Всякий иной кандидат представляет хотя бы минимальный риск неполного управления из Москвы. И вот само наличие такой возможности, то есть возможности выборов, мутинские вообще не могут принять как часть существования. В картине мира мутинских всякая возможность отклонения от 100% гарантируемой гарантии будущего воспринимается как зияние в бытии, которое любыми средствами нужно подавить. Это глубже любого рационального политического смысла. Мутинские сегодня, по сути дела, занялись организацией гражданской войны в одной из самых проблемных зон своей периферии, очевидным образом играя на руку своему абсолютному врагу – Грузии. То есть политическое действие себе во вред перевешивается общим страхом перед самой возможностью риска, связанного с моделью выборов.
В понедельник в южноафриканском городе Дурбан начала работу очередная 10-дневная конференция ООН по изменению климата. Основным вопросом станет продление Киотского протокола, первый период обязательств по которому истекает 31 декабря 2012 года. Об отказе от продления документа, который обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы, вызывающие парниковый эффект, уже заявили Канада, Япония, Россия и Австралия. О том, каких результатов можно ждать от конференции, рассуждают в блоге на сайте Financial Times Пелита Кларк.
О готовности поддержать вторую часть Киотского протокола пока заявили только ЕС и еще несколько развитых стран. Но даже и они согласны только при условии, что другие страны, в том числе и Китай, в будущем тоже примут на себя хоть какие-то обязательства, имеющие юридическую силу. Но Китай продолжает считать себя развивающейся страной, освобожденной от всех обязательств. При этом Соединенные Штаты, которые подписали Киотский протокол, но так его и не ратифицировали, заявили, что не пойдут ни на какие договоренности, от выполнения которых освобожден Китай.
Единственным выходом из сложившейся ситуации представляются инициативы снизу, в рамках которых отдельные страны добровольно берут на себя обязательства по сокращению выбросов. Директор по развитию одной из южноафриканских компаний предлагает в своем блоге спуститься еще ниже. Обязательства, по его мнению, должны брать на себя не страны, а отдельные корпорации.
То, что разговоров об изменении климата не желают слушать ни на вечеринках, ни на советах директоров, истина общепризнанная. Но будем считать, что открывшаяся в Дурбане конференция дает нам право об этом поговорить. Большинство успешных экологических проектов осуществляют люди, просто задумавшиеся о том, как бы уменьшить количество производимых ими выбросов. В этом году наша компания сократила их на 43%, в основном благодаря виртуализации 500 серверов. Руководство довольно. С их точки зрения мы занимались не предотвращением глобального потепления, а экономией расходов на электроэнергию. Такую историю можно, пожалуй, рассказывать и на вечеринке.
Впрочем, есть подозрение, что на вечеринке куда больше шансов на успех будет у издевательского исследования, которое выложил в блоге на сайте Irish Economy специалист по экономическим вопросам изменения климата Ричард Толл.
За последние месяцы из Дублина уехали 8 ученых-экономистов. Всего их в стране около 200. Все они уехали в места с более теплым климатом – в Стирлинг, Брайтон, Оксфорд, Канберру, Мельбурн и Лиссабон. Дублинские экономисты плевать хотели на мнение Европейского Союза о том, что потепление на 2 градуса представляет опасность. Факты свидетельствуют, что не только дублинские экономисты, но и вообще европейцы предпочитают жить там, где теплее.
Над сетевыми разговорами работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Алла Джиоева выдвинула ультиматум действующему президенту Эдуарду Кокойте с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Джиоева настаивает на своей победе. Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил к высшей мере наказания расстрелу 2 обвиняемых по делу о теракте в Минском метро в апреле этого года. Таганский суд Москвы продлил сегодня на полгода срок содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемый в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Виктора Батурина, Шурина, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Сам Батурин не признает свою вину. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Великобритания объявила сегодня о высылке из страны всех иранских дипломатов и о закрытии посольства в Тегеране. Эти меры связаны со вчерашним нападением на диппредставительство Великобритании в иранской столице.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем Дерипаска похож на Абрамовича?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов о возможной смене власти в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Стесняться национальной идеи преступно.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российские власти намерены ограничить возможности банков по кредитованию своих владельцев или связанных с ними лиц. Они не скрывают, что такое ужесточение требований вызвано рядом скандальных банкротств на банковском рынке страны. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Правительство России готовит законопроект об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками, сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, отметив, что многие российские банки, закрывшиеся в последнее время, занимались их избыточным кредитованием. Из таких дел наиболее громкими стали банкротство Межпромбанка бизнесмена Сергея Пугачева, а также покупка государственным банком ВТБ Банка Москвы, связанного с прежними московскими властями. Поэтому ужесточение требований кредитным организациям президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян считает вполне оправданным.
У нас был не один уже случай, когда подобного рода кредиты, которые занимали изрядную долю в портфеле кредитования и были связаны с собственником, фактически создавали высокие риски, и потом эти риски реализовывались вплоть до лишения банка лицензии. И в этом смысле банк, который работает на рынке и привлекает средства не только клиентов, но и вкладчиков, а потом это аккумулируя все, выдает в виде кредитов структурам собственника, конечно, это не совсем нормально. Так, в общем, работать нельзя.
Сегодня в России действует положение, согласно которому риски банка на одного или группу заемщиков не могут превышать четверти всего капитала банка. В будущем, по словам Алексея Саватюгина, этот норматив может быть уменьшен, хотя, судя по всему, о полном запрете такого кредитования речи быть не может. Горегин Тасунян продолжает.
Это неправильно, впадать в другую крайность. Здесь важно соблюдение какого-то баланса, особенно в нашей стране, где при разумной диверсификации кредитного портфеля, в том числе среди собственников банка, если они тоже диверсифицированы, ты тем самым получаешь некие гарантии возвратности при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть это не всегда зло, это есть и позитивное в этом содержание, что ты, кредитуя аффилированные структуры, владеешь ситуацией, ситуации в этом бизнесе, понимаешь, что это реальный бизнес, понимаешь их природу и при необходимости всегда можешь повлиять на возврат кредитов.
В том, что возможное ужесточение требований кредитным операциям банков в отношении их собственников отчасти стало следствием последних скандалов в банковском сообществе, уверенный депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета Павел Медведев. Однако для этого, по его словам, есть и другие причины.
Отчасти, ну, как мне кажется, это связано с тем, что Центральный банк хочет сделать следующий шаг в улучшении надзора. Первый рывок он сделал в 2004 году, когда получил право принимать или не принимать банки в систему страхования, банкам этого очень хотелось. Он ставил условие, вот раскроете всю свою подноготную, тогда мы вас примем. Оказалось, что банки значительную часть подноготной раскрыли, но все-таки не все.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, в свою очередь, не готов согласиться с тем, что главный регулятор российского банковского сектора, Центральный банк, сегодня не располагает достаточной информацией о своих подопечных.
Это не совсем так. На самом деле, сейчас уже достаточно вот эта структура прозрачности обеспечивается. Нет предела совершенству, конечно, можно разделить полностью долгова собственника и заемщика, но я думаю, что такие крайности неуместны.
Горегин Тасунян считает возможным снизить норму кредитования одного или группы связанных между собой заемщиков с 25 до 15-20% всего уставного капитала банка. Однако депутат Государственной Думы Павел Медведев называет непринципиальным ограничение такого показателя.
Надо дать Центральному банку то, чего он добивается уже много лет. Право использовать в надзоре так называемые профессиональные суждения. Дело в том, что отношения всякие, а в частности в финансовой сфере, не могут быть полностью формализованными. Частенько бывает так, формально все более или менее благополучно, а по существу плохо. Как-то этот вопрос запутан. Но он не запутан для неформального надзорного решения. Надзорный специалист это понимает.
Иначе говоря, вы допускаете, что суждения о законности и целесообразности того или иного действия банка должны выноситься специально уполномоченными чиновниками. Но нет ли здесь поводов для коррупции?
Некоторые депутаты против этого возражают добросовестно, потому что они говорят, ну как же так, и так жалуются частенько на надзор за то, что он не вполне добросовестно себя ведет. А тут мы прямо прямым текстом разрешаем поступать так, как хочет левая нога. Если мы хотим сделать надзор полноценным, мы должны на это пойти. А бороться с левой ногой в другом месте, там, где мы назначаем людей на важные должности. Вот мы должны поставить такого человека, которому мы доверяем. А уж если мы ему доверяем, мы ему должны доверить и профессиональное суждение.
Алексей Саватюгин не сообщил, в какие сроки может быть принят закон об ограничении кредитования банками своих собственников. Впрочем, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для этого вполне достаточно решения одного центрального банка.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. В эфире «Время свободы». Открылся новый интернет-ресурс под названием «Биографические интервью с коллегами-социологами». Его автор – профессор Борис Докторов, с 1994 года живущий в США, автор книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России. По сути дела, в интернете теперь представлена довольно объемистая книга, в которой вошли интервью со многими российскими учеными. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Работа над онлайновой книгой началась в мае 2011 года, когда Борис Докторов решил собрать воедино 40 интервью с коллегами, сделанных для разных изданий, как бумажных, так и сетевых. Объем текста около 1000 книжных страниц. Все это лишь часть большого проекта, которым профессор Докторов занимается уже 7-й год.
В широком смысле это историко-науковедческий проект, направленный на изучение прошлого, настоящего советской, российской социологии. И он включает в себя массу сейчас уже компонент, это и, собственно, теоретические исследования, исторические исследования, и сбор информации, в частности, интервью, и множество публикаций, это и статьи в научных изданиях, это статьи в прессе, это вот цикл радиопередач и большое количество онлайновых публикаций. Онлайновая книга суммирует определенное направление этого проекта, а именно проведение интервью с советскими российскими социологами.
По какому принципу вы отбирали персонали, то есть, собственно, ученых-социологов, с которыми делали интервью?
В моем представлении история науки должна быть многолюдной, потому что прорывы в науке делают немногие, это лидеры, но собственную науку делают поколения ученых. В моем понимании я должен, во-первых, вести интервью с социологами разных поколений, и, во-вторых, социологами, которые как бы, ну, очень широко известны внутри профессионального сообщества и за его пределами, такие как, например, Татьяна Заславская, Владимир Ядов, Владимир Шлепентох, или более молодые, это Леонид Ионин, Александр Гофман, но и с теми социологами, которые, безусловно, профессиональны и очень известны в том круге специалистов, которые занимаются разработкой данной проблемы, конкретной проблемы.
Глава этой книги написана в жанре биографического интервью, можно так сказать?
Это интервью биографические, но с уклоном, конечно, в обсуждение профессиональных тем. Я спрашиваю людей о том, что им удалось сделать, какие работы они опубликовали, какие были сложности. Вообще говоря, те люди, с которыми я беседую, они такие особые, понимаете? Для них профессиональная деятельность – это 90% их жизни. Поэтому можно сказать, что рассказывая о своей работе, они рассказывают и о своей жизни.
Как бы вы сформулировали, зачем нужен такой новый интернет-ресурс? Что он дает читателю, особенно если речь идет о непрофессионалах?
Науки нет без истории, будущего нет без истории. Но мне хотелось бы как можно больше закрепить вот то, что нынешние поколения, особенно старшие поколения социологов, прошли, пережили, продумали, осознали. Мне это казалось крайне важным сейчас зафиксировать и дать с этим ознакомиться как можно большему количеству людей. И узконаучное, и такое научно-культурологическое значение этого проекта я вижу.
Вот перед вами прошло множество биографий социологов. Скажите, а какая биографическая подробность вам больше всего запомнилась?
Беседы очень интимные, и люди очень многое рассказывают. Биографические такие подробности, которые трудно было бы даже ожидать, что люди об этом расскажут. Есть очень интересные просто моменты, мне кажется, для исследователей культуры. Ну, например, я обнаружил, что предки не очень далекие одного из социологов, которые были уральскими казаками, как они отступали в Китай под натиском армии Блюхера, где заметную роль играл один из дедов другого социолога. То есть такие линии биографические, они открываются, которые надо потом распутывать. Или, например, имена, вдруг какое-то редкое имя Жан, почему оно вдруг появляется в брянской деревне, в какой-то заброшенной. Это социолог Жан Терентьевич Тощенко. Оказалось, что его родители очень преклонялись, уважали участников французской революции, поэтому дали ему французское имя. И много других особенностей. Вы представляете, 40 интервью, это 40 студий.
Говорил социолог Борис Докторов. Сейчас ученые начинают акцию под названием «Студенты лицом к истории». Информация о его онлайновой книге появится на сайтах многих вузов, с тем, чтобы студенты могли ею пользоваться при изучении истории советской и российской социологии. Профессор не исключает и возможности появления в ближайшем будущем бумажного издания книги.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» политический психолог Александр Конфисахар и историк, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колайницкий. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».